Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в культурно-просветительский центр «Царский» на лекции по иконописи. Беседу, встречу проводит Екатерина Ивановна Недзельская, руководитель иконописной мастерской, директор школы-студии церковно-прикладного искусства и иконописи во имя святого преподобного Андрея Рублева, искусствовед, бакалавр теологии. Лекция посвящена иконописи. Иконографии царственных страстотерцев, так как время актуально сейчас как раз плеяда мероприятий, посвященных царским дням в Екатеринбурге. Приятного прослушивания.
Мы вами рассмотрим уже совсем другую икону. Это икона с житием, житийная икона, да, где мы тоже видим князя Бориса и Глеба. И мы видим подробное здесь описание в картинках их жития. Сейчас мы с вами увидим, что там на этих житийных клеймах. Мы видим, Владимир вручает Борису меч. Он должен был пойти и с печенегами бороться. Теперь погребение князя Владимира. Борис должен был, забыла сейчас, по-моему, Владимира Суздальскую землю пойти. Затем князь умирает. Владимир умирает, и Борис возвращается из похода. Вот, Борис возвращается из похода. И Борис, и слуга Угрин, тот, который защищал Бориса. Там у Бориса была такая смерть, что пришли от святополка убийцы. И, услышав об этом, Борис не противится им, но с просьбой помолиться. И вот этот слуга Угрин, он с ним был в палатку. И когда Борис стал просить, чтобы помолиться, и вот он, помолившись, они дождались этого, и когда он к ним вышел, слуга хотел защитить его, но слугу тоже убили. Слугу и Бориса убили, но его отправили, завернули в ковер и отправили к святополку. Ну вот здесь мы видим, святополк одаривает убийц. Ну, здесь вот ссылает их Борису. Вот, собственно, житие нам показывает все то, что случилось, как всегда. Ну, давайте рассмотрим мы с вами их лики. Посмотрите, как художник показывает нам святость человека. Мы с вами знаем, что это очень трудно. Описать можно словами больше, чем сделать изображение красками. Поэтому красками только условно можно показать святость. Как художник, иконописец показывает святость человека. А вот эти вот лучи такие светлые, мы их называем движки или пробела, они показывают внутренний свет человека, внутренний свет. Это не просто светотень, как на обычном портрете или на фотографии. Допустим, откуда-то свет падает, а куда-то тень падает. Ну вот показан именно так иконописцы показывают путем вот высветления, особенно всегда глаза, потому что глаза и зеркало души, вот, показываются вот такими движками святость людей. Вот мы видим Бориса, вот видим Глеба поближе. Действительно, один из них претендовал, Глеб не претендовал на престол, ему ничего не досталось. Он еще был очень молодой. И поэтому, но несмотря на это, святополк решил, что это все-таки все равно его враг. Глеб был призван в Киев святополком, когда узнал о смерти князя Владимира. А по дороге ему сообщили о том, что святополк ищет тебя убить. Вот. Но Глеб не противился этому, так же, как и Борис. Борис, когда узнал о том, что вот пришли слуги святополка его убить, он сказал: «Не подниму руку на брата своего старшего. Если и отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо отца». А когда уже на него подошли уже близко, чтобы убить его, и он, выйдя из шатра, стал горячо молиться, а потом обратился к убийцам: «Подойдите, братья, кончайте службу свою, и да будет мир брату, святополку и вам». Это вот Борис. А Глеб когда приблизились к нему те, кто были послан для того, чтобы его убить, у них не было распоряжения самим убивать. Поэтому они попросили слугу Глеба зарезать своего хозяина. Вот. И Глеб, осознав предательство, когда вот он был по реке, смиренным голосом сказал: «Раз уж начали, приступивши, совершите то, на что посланы». То есть вот мы видим здесь в их словах, это из сказания о Борисе и Глебе: «Не подниму руку на старшего брата своего, и что уж начали, кончайте службу свою». Да, и то же самое: «Раз уж начали, приступите, совершите то, на что посланы». Вот таковы слова этих двух страстотерпцев. И можно сказать, что есть два вида защиты себя. Вот есть такое смирение, которое это только избранные могут выдержать. Ну, а есть, конечно, и те, которые защищают свою жизнь до конца и готовы бороться с врагами. Ну, например, Ярослав, он покарал убийц. Вот. И это тоже можно считать исполнением воли Божией, но это уже с мечом в руках. Вот эти двое, Борис и Глеб, они не подняли руку и не на брата своего старшего и не стали защищаться. У них у обоих была возможность уйти от этого убийства, спрятаться, скрыться, хотя бы на время, а могло быть так, что они могли и спастись, но они не стали этого делать. Ну и еще мне хотелось одну икону показать тоже Бориса и Глеба. Иногда она изображается, вот они изображаются вот так, и это очень удивительно. Знаете почему? Удивительно потому, что Борис и Глеб, несмотря на то, что так смиренно, кротко приняли свою смерть, они являются покровителями воинов. При том, когда люди, ну, идут вот на какое-то сражение или еще куда-то, они могут молиться Борису и Глебу. И мы знаем, что многие видели этих святых, которые защищали, допустим, битву, которую вели наши русские люди, защищая свою родину. То есть они являлись для того, чтобы помогать. Вот от Бога было такое явление, и они, как святые, помогали победе русских людей. Ну и вот я нашла здесь герб Борисоглебского района Ярославской области. Вот на гербе такие Борис и Глеб. И самый древний храм, который был посвящен Борису и Глебу, это храм в Кидыкше. Вот он, видите, вот здесь. Самый древний. Он был поставлен там в XI веке, в XII веке. Вот. По архитектурному построению мы видим, что он древний, потому что он одноглавый. Но и он не очень большой. Вот. И у него, конечно, есть отличительные особенности. Вот мы видим с вами с восточной стороны этот храм, вот это вот он, вот этот храм Бориса и Глеба. Что же в нем такого особенного? Тоже давайте мы рассмотрим поближе его и скажите, что вы видите такого необычного, или, как и все храмы, он выглядит?
Квадратный.
Квадратный, да.
Крыши острые, круглые, вот есть.
Вот эти, вот эти, да? Ага, это называется апсида. Это место алтаря. И здесь мы видим их три: средний престол и еще два. Или там, возможно, там и нет престола, но мы видим центральную часть и два. Они очень сильно вытянуты, вынесены за пределы основного четверика. Вот это называется четверик. Четверик. Один купол и небольшой с барабаном – это тоже свидетельство того, что это древний храм. Конечно, не такая была крыша, но он не восстановлен, и мы не знаем, какая была крыша. Это все еще не восстановленный храм, он только как музейный памятник стоит в Кидыкше. Видимо, некому этим заниматься. И вот отличительной особенностью является действительно вот эта вот самая часть, алтарная часть. Ну, давайте посмотрим вот другую еще фотографию. Вот мы видим вход. Вот четко совершенно членение на три части, да, это означает, что это четверик, который разделен, как крест разделен. Внутри там помещения расположены крестом. Крестово-купольный храм, классический, без всяких дополнений и так далее, кроме вот этой вот самой апсиды, алтарной части. Вот она, видите, как она выступает очень сильно. Вот. Ну и то, что очень мало украшений, тоже свидетельствует о том, что это древний храм. Вот, видите, как красиво украшен барабан. Здесь мы видим и арки, и пилястры, и колоночки, и такие вот углубления арочные, и поясочки. Но это не так, скажем, роскошно, как обычно бывает. Вот небольшие такие, такое небольшое украшение тоже свидетельствует о том, что храм древний. Посмотрим еще одну фотографию. Это вот вход с запада. И вот еще одно украшение, которое идет вдоль всего храма. Такой вот поясок, аркатурный поясок называется. Тоже. Ну и заходим мы с вами внутрь. Внутри сохранились фрески древние по низу алтарной части. Здесь, конечно, фрески уже очень поздние. А внизу в алтарной части, вот мы видим с вами фрески, древние, конечно, это только остаточек небольшой. Ну вот это, чтобы было видно, где этот аркатурный поясок идет тоже, да. И вот еще снаружи мы видим вот такие граффити. Мы сейчас их граффитими называем, но сейчас и искусствоведческие исследования тоже такие вещи называют граффити, то есть это вот незапланированное такое изображение на стенах. Взяли и процарапали. Голгофский крест, это не просто крест, да, а именно Голгофский крест, о чем свидетельствует вот здесь вот, вот такая вот горка. Изображен. И еще один крестик тоже интересный. И мы видим внизу чье-то лицо. Давайте поразмышляем, кто это может быть. Громче? Порезче. Покрупнее сейчас. Вот. Вот так нормально? Ну видно же, что это лицо. Кому посвящен храм?
Борис или Глеб.
Ну, или Борис, или Глеб. А еще какие?
Адам.
Да, кто-то уже прочитал тут. Это голова Адама. Это тоже Голгофский крест. И мы знаем, что обычно, когда у нас крест стоит в храме, где мы поминаем, вспомните, да, там такая горка, и внизу череп. Это голова Адама. И в храме гроба Господня под как раз крестом, на котором был распят Христос, внизу, глубоко внизу находится такой предел, который считается могилой Адама. Вот. Еще есть уникальная такая вещь для нас сохранившаяся, это амфалии. Вот, 12 век, то есть храм был в 12 веке построен. Особое место, на которое во время службы становился епископ. Вот такую подставочку ему не подставляли, как мы сейчас это делаем. Это была такая большая каменная плита, на которую, ну вот здесь вот она круглая, на которую вставал епископ. То есть он был на возвышении обязательно. Ну вот уникальность. И вот сохранившиеся тоже росписи XII века, фреска XII века в нише северной стены, святые жены среди райского сада. Святая мученица Мария, покровительница княгини Марии, жены князя Бориса, сына Юрия Долгорукова, погребенной в этом аркосолии. То есть здесь за аркой аркосолии находится. Ну и есть такой город Борисоглебск. Все, наверное, вы знаете, в 1680 году он был основан из Бориса и Глеба. Теперь мы источники, откуда мы знаем. Здесь вот в XI веке по указу Ярослава Мудрого автор Иаков Черноризец и еще двое, и потом мы узнаем, что это Нестор летописец, записали вот такое вот сказание. Оно так иллюстрировано, и из этих иллюстраций и описания мы и знаем очень много о том, об этой истории жизни и гибели этих святых. Ну, я быстро пролистаю, просто некогда. У меня, конечно, все вот эти расшифровки есть, которые здесь, но это невозможно уже. Вот мы одну посмотрим. Сказание о Борисе и Глебе, лицевые миниатюры из Сильвестровского сборника XIV века уже. Это другое. Лицевой сборник – это совсем другое. Это уже XIV век. Вот эти вещи – это у нас XII век, а вот это уже XIV век. Вот. Здесь Борис и Глеб удостаиваются Иисусом Христом. Вот видите, важно тоже, вот к этому времени уже, к XIV веку, было в церкви осознано, что Борис и Глеб были призваны на это служение страстотерцев. Они призваны были. Вот. Ну и вот такие вот иллюстрации в этом самом лицевом подлиннике. Ну вот мы еще посмотрим одну. Это интересно очень, вот она мне очень понравилась, где как раз говорится об убийстве. Вот мы видим шатер Бориса, в котором он молится, а вот это слуги, которые пришли его убить. И вот здесь мы видим уже, как закалывают слугу. И Бориса тоже копьем пронзают. И, кстати, они его завернули в ковер и к святополку вернули, но он оказался жив. Так по описанию. Вот. Ну и святополк уже решил его, так сказать, до конца добить. Вот. Есть еще Радзиловская летопись, но мы вот просто сейчас ее пролистаем с вами, чтобы вы просто увидели такие интересные рисунки. Я прям на них, знаете, мне хочется, чтобы вы увидели разнообразие и книжной графики тоже, чтобы вы увидели и книжные работы, которые были сделаны там, ну вот, в память о том, что было. Как раз о Борисе и Глебе, да, вот здесь с дружиной. Глеб по ложную весть получает от святополка, вот, и гонец с известием о смерти отца, он отправляется туда, в Киев. Ну вот здесь вот во княжение святополка, ну и так далее. А вот это убийство Глеба в лодке. С одной стороны, один слуга защитил, а другой убил по приказу этих самых наемников, да, которые были наняты для того, чтобы убить. Вот не они убили, а убил слуга, а потому что им было запрещено. Но не будем уже тут размышлять много. Вот здесь раненого Бориса к святополку везут. Ну и перейдем с вами к святым царственным страстотерцам. Надо сказать, что Борису и Глебу много храмов, не очень много, но много храмов. Где-то у меня было подсчитано что-то больше 20. не помню, то ли 27, то ли 25. Вот, немного храмов. Ну, сколько-то есть храмов, посвященных Борису и Глебу. Перейдем с вами сразу же, не больше никого не упоминая. 27 храмов. Святые царственные страстотерпцы. Здесь вот написано «Святые царственные мученики», «Мученицы». Архиерейский юбилейный собор в августе 2000 года постановил прославить как страстотерпцев для общецерковного почитания в лике святых в соборе новомучеников-исповедников российских 20 века. Вот так правильно будет говорить о них. Мы будем просто говорить как о страстотерпцах. Вот. Надо сказать, что сразу после смерти царской семьи, когда церковь узнала об этом, а в это время был собор, поместный собор православной церкви 1917-18 года, то на соборе было принято решение отслужить панихиду по убиенному императору. Ну, в ходе обсуждения там несколько людей высказались, и вот епископ, миссионер из Екатеринославской епархии Зеленцов, впоследствии епископ, священномученик Василий Зеленцов, сказал: «Убиенный бывший царь для церкви есть помазанник Божий, и я буду говорить только с этой церковной точки зрения, совершенно забывая о всякой политике. Отставной бывший царь есть помазанник Божий, и так он остается и после своего отречения от власти, ибо помазание с него не снято. Мы должны судить о нем, как о помазаннике. Мы служили панихиду, когда убивали священников и архиереев, этих помазанников, на иерархическое служение. Но вот убивается великий помазанник, другого рода благодати, убивается беззаконно, и мы теперь решаем служить по нему панихиду. Двух мнений не может быть». Ну, было еще мнение, что не стоит служить панихиду. Вот так вот начинается почитание царской семьи, именно сразу же после смерти их. И был создан комитет для почитания страстотерпцев, такой был создан комитет. И, конечно же, в это время еще был этот комитет создан, но так получилось, что почти все, кто были за это, были казнены или убиты, или расстреляны. И почитание это началось на Западе, среди тех людей русских, которые уехали. И вот в 1930 году на русском участке кладбища в Белграде была заложена часовня. Это первая часовня. И сербский патриарх Варнава и Антоний Храповицкий присутствовали при заложении. Но только в 1933 году была она достроена и получила часовня в ниши свои при строительстве. В нишах были помещены доставленные с Афона образы святого Николая, святого Алексея, память царевича. И рядом с часовней был установлен памятник с надписью на лицевой стороне «Вечная память императору Николаю и 2 миллионам русских воинов Великой войны». Это храм Иоанна Многострадального. Подождите. Это храм Иова Многострадального. Вот все, что я вам рассказывала, вот это часовня. Да, вот это и есть на кладбище в Белграде. В 1931 году она в Белграде. Часовня, Иверская часовня в честь Иверской иконы Божией Матери. Но туда доставлены с Афона образы Николая и поставлен памятник рядом с доской определенной. Да? Так начинается почитание. Не обязательно храм называть в честь царственных страстотерпцев. Они еще не были прославлены. И вот называть сразу храм, вы понимаете, даже зарубежная церковь не могла еще в то время себе это позволить. А вот первый храм, снова вернемся, храм Ива Ио Многострадального в Брюсселе. Этот храм в 30-м году. И в стену вот этого храма, я почему тут запуталась немножко, в стену этого храма были замурованы останки, найденные следователем Соколовым при проведении расследования на Ганиной яме в 1919 году. Сначала же белые провели расследование и увезли останки Елизаветы. Ну, сколько-то прошло времени, да, сколько-то, но у нас-то вообще только в 2000-м. И так далее. Мы сейчас чисто о культурной стороне говорим. Хорошо? Если вам, ну, не нравится мое сообщение, вы все могут иметь свое мнение, в том числе и я. Я пока только то, что официально посвящено, или, по крайней мере, можем говорить об этом. Ну вот и, значит, в 2000 году был заложен храм, наш вот храм, который находится здесь, рядом вот с нашим подворьем, храм на крови. За 3 года он был построен, на месте. Ну, еще давайте одну фотографию посмотрим. Я не стала много фотографий. Все это можно сейчас вот выйдете и вы увидите. Вот на месте дома инженера Ипатьева, где последнее время находились вот наши царственные страстотерпцы. Ну и несколько фотографий дома Ипатьева. Вот это дом инженера Ипатьева в 1977 году. Те, кто были в то время могли помнить его. Лично я помню его прекрасно. Вот. Ну и вот мы видим еще фотографии, когда, значит, он был окружен, и когда там заключались царь и его семья. Мы видим разрушение дома Ипатьева, что осталось на том месте. Вот это вот, кстати, это сейчас все сохранено, это вот как раз здесь находится здание следующее.
А у вас нет даты, когда была нужна?
Ну и та комната, в которую предложили спуститься царю и его семье, и расстрельная комната, по не очень точным, до миллиметра или там до метра данным, это как раз находится на месте храма на крови. Это, конечно, никто там не вымерял. Вот это храм на крови, это как раз именно та комната расстрельная. А мы с вами проводили уже экскурсию, и здесь мы эту расстрельную комнату сейчас увидим, как она сейчас оформлена. Теперь поговорим об иконах царственных мучеников, о их разнообразии и их, ну вот, что же они обозначают. Вот что мы видим? Красный фон, да, вот здесь вот святые царственные страстотерпцы. Царь Николай, Александр, Татьяна.
Форме сердца стоят. Как сердце, если так вот, контуры, или сделаны,
да, да. Все в коронах. Белые одежды. Это первое, что нам говорит именно о мучениках. Первые мученики всегда изображались в белых одеждах. Всегда. Это, так сказать, ну, это было таким непреложным правилом, что все мученики изображались в белых одеждах. И мы видим царскую семью, как действительно, как мучеников в белых одеждах. Красный фон, понятно, что значит. Вот. Ну и да, то, что это царские особы, говорят, короны, но одежды на них, в общем-то, такие обычные для иконографии. Есть и такое вот изображение, где тоже святые царственные мученицы. Здесь вот подписано, да, мученицы. Здесь немножко разнообразие мы видим в одеждах. И вот только две в белых одеждах, остальные в разных цветных одеждах. Но, собственно, иконография может быть очень разнообразной, вот. Тем более, что это все произошло очень недавно, это буквально 100 лет назад произошло. А начали писать эти иконы вообще вот в 2000 году, то есть уже почти в 21 году. Но это я не имею в виду самые первые, а вообще вот иконы, которые им были посвящены, и много икон, уже после прославления в 2000 году начали писать. И поэтому, конечно, мы видим большое разнообразие. Большое разнообразие. Я показываю вам иконы, которые как раз об этом разнообразии свидетельствуют. Вот мы видим здесь уже тоже красный-белый, но еще добавляется золотой фон. Да. Что? Да. Да, да. Золотой фон обозначает именно божественный свет или божественное небо. И вы знаете, что наша Невьянская икона тем отличалась, древняя Невьянская икона, ее писали полностью на золоте. То есть сначала всю доску покрывали золотом, а потом на ней писали уже лики, одежды и так далее. Писали очень тонко, и поэтому золото могло даже просвечивать. Ну, конечно, потом стали делать только фон, и могли писать сначала фигуры, а потом делали фон. Ну, вот мы такой вот видим прекрасный образ, мне кажется, очень даже неплохой образ. Вот, тоже цветы царственные, мученицы. И, ну, и одежда, как я говорила, белая или светлая, да, вот кроме царя у них у всех... Ну вот здесь еще накидки такие красные.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала лекция Екатерины Ивановны Недзельской, руководителя иконописной мастерской, директора школы церковно-прикладного искусства и иконописи во имя святого преподобного Андрея Рублева, искусствоведа, бакалавра теологии. Встреча была посвящена следующей теме – царственные страстотерцы, иконография и история икон. Мероприятие состоялось в рамках культурно-просветительской программы «Царские дни 2025». Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч! До свидания!